Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Алексей Пичугин.
Я Алла Митрофанова. Добрый светлый вечер.
Как всегда, по пятницам в этой студии приветствуем председателя синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ, профессора МГИМО, главного редактора журнала «ФОМА», Владимира Легойду. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Непростая сегодня у нас повестка дня, собственно, это повестка недели. Как некоторые люди даже у себя в социальных сетях писали по поводу понедельника, что это день ада. И можно согласиться с такой формулировкой. Гибель людей в шахте в Воркуте – это история, которая совершенно не умещается в сознание. Это боль, и это такое, мне кажется, нормальная человеческая реакция, это чувство сострадания и плача вместе с плачущими. 80 человек удалось спасти. Слава Богу, что это так. Но 36 человек погибли. В таких ситуациях возникают вопросы. А почему происходят такие трагедии? Почему Бог допускает такие трагедии? Где Он в этот момент? Почему Он не спасает людей? И это вопросы, которые принято называть вопросами проклятыми. Как в такой ситуации реагировать, смотреть на такие вещи, давать себе ответ на такие вопросы?
Вы знаете, может быть, прежде всего хотелось бы еще раз выразить соболезнования всем близким, тех, кто погиб, и пожелать выздоровления и сил тем, кто пострадал, остался жив. Это действительно проклятые вопросы, как их назвали философы в свое время, и они их так назвали, потому что на них чрезвычайно сложно отвечать. И на уровне такого... Особенно, когда что-то происходит, то есть неотвлеченно рассуждая о том, почему гибнут люди, в мирное время и так далее. Хотя, как будто бы, когда люди гибнут на войне, от этого кому-то становится радостнее или проще. Да? И здесь, конечно, те объяснения, мировоззренческие, богословские, которые есть, они вписаны в общую картину мира христианина, но они не предназначены для того, чтобы успокоить, конкретного человека. Да? Хотя бывают разные ситуации, и, может быть, кому-то даже в тяжелый момент может помочь некое такое рассуждение, но, в принципе, способ, который предлагает нам Евангелие, это то, о чем вы сказали, это плакать с плачущими. И мне кажется, что христианин, он не знает другого способа утешения. И мне кажется, что в ситуации, когда человек находится, ему очень сложно говорить, понимаешь, и далее, по тексту. Да? Поэтому на этом примере этой ужасной трагедии мы видим, что церковь так и поступала, и мы знаем, что представители епархии, они были там, и помогали людям, и продолжают помогать. И святейший патриарх призвал в своем обращении к верующим епархии, призвал архиерея и духовенство оказать помощь. Это совершенно понятно и правильно, единственно возможно.
Игумен Рафаил Беловолов, который только что у нас в журнале комментировал эту ситуацию, с самого начала был на месте трагедии. И, в общем-то, сегодня, когда уже фактически 9 дней с момента первого взрыва, он постоянно с этими людьми. И то, что он сказал, для меня, например, было открытием. Я не знала очень многих деталей о том, что там произошло. И я, конечно, перед людьми, которые находят в себе силы плакать с плачущими не дистанционно, как мы, а находясь там, преклоняюсь, потому что это большое
мужество. Не повздыхать и открыть новый экран на...
Совершенно верно.
Да, новое окно на экране компьютера, а причем успев осудить, так сказать, всех и вся, потому что столько всего в очередной раз было сказано по поводу темы без знания деталей, с быстрыми обвинениями всех и вся.
Вы же слышали, что он сказал, первыми в шахту после первого же взрыва прыгнули начальник участка и начальник смены, и их накрыло там второй волной,
они погибли. Это естественная, опять же, реакция нормального человека, который отвечает за жизнь там, своих подчиненных. Вот. Я просто, знаете, если все-таки говорить о христианском взгляде, и не то чтобы дистанцироваться, мы неправильно, наверное, было бы сейчас как-то дистанцироваться, а просто сказать, почему происходит. Вот вы же все-таки задали вопрос, и собственно, вот когда мы с вами говорим «плакать с плачущим», это, конечно, в строгом смысле слова не ответ на вопрос, почему Бог допускает, это вопрос, ответ на вопрос, что делать в этой ситуации. Да? И собственно, «плакать с плачущими» – это... ответ на вопрос, как утешить и что делать. А почему это происходит? Это, конечно, связано с общим пониманием того, что из себя представляет наша жизнь и наш мир. И поэтому, когда мы задаем вопрос, почему Бог допускает, то нужно тогда здесь рассмотреть вот какой момент. Вот в том мире, который Бог сотворил, допускал ли он такие вещи? И ответ однозначный – нет. Потому что мир, сотворенный Богом, это мир, о котором мы знаем только то, что написано в первой главе книги «Бытия». И мы знаем, что Бог после каждого дня творения, после каждого творения говорил, что это хорошо. И увидел Бог, что это хорошо. Да?
А про человека сказал «хорошо весьма».
Да. И если то, что хорошо, понятно, что там нет, и мы знаем, как это объясняет христианское богословие, что в сотворенном Богом мире нет зла. И никакого зла.
И смерти нет.
Соответственно, вот тот мир, который Бог создал, это мир, в котором нет горя, в котором нет того, что мы сегодня называем природными катаклизмами, вот, и в котором волк, так сказать, вместе с ягненком находится. И это не исключительное положение, как такая виртуальная дружба. Кто из них козел, кто тигр, я не помню сейчас уже, Амур с Тимуром. Да? А это вот некое, то есть это не исключение, а некое базовое условие, да, сотворенного Бога мира. Но потом происходит нечто, что мы знаем и что мы описываем как грехопадение, как изменение состояния человека в силу этого появления. Ну, то есть сначала в ангельском мире, потом в человеческом. Да, и вот происходит такой мегатектонический сдвиг вообще во всей Вселенной, который ее перестраивает. И вот это появление зла как паразита на сотворенном Богом мире, оно меняет этот характер отношений. Человека с окружающим миром, человека с человеком, человека с Богом. И вот эти все изменения, они приводят к созданию того мира, в котором мы с вами живем. Поэтому это не то, что Бог сотворил такой мир. Это важно сказать. Это мир, который изменился в результате того, что свободная воля сотворенных Богом существ, она пожелала в этом мире обходиться без Бога. Поэтому вот причина... Почему это происходит? Да, она такова. Другое дело, что мы можем задать вопрос, почему Бог не меняет это волюнтаристски, почему Он не возвращает человечество и отношения в мире в первозданное состояние.
Потому что те люди, которые совершили грехопадение, хотя и принято говорить, что вместе с ними все человечество совершило этот акт, но тут очень резонный вопрос, а какой лично я к этому имею отношение?
Это не принято.
Почему же тогда?
Это не то, что принято, это так и есть, потому что здесь же не вопрос... Там не нужно рассматривать это в категориях того, что вот Адам с женой согрешили, а мы страдаем. Нужно это рассматривать в категориях того, что в них действительно изменилось, поскольку других людей не было, в них изменилась сама человеческая природа. Понимаете, вот такие рассуждения, все равно, что сказать, вот родители больны СПИДом, да, там, я не знаю, там, заразились, ну, занимаясь каким-то, допустим, непотребством, там, да, что по-разному тоже можно заразиться. А вот почему дети должны за это отвечать? Дети не должны отвечать, но их надо лечить, их же надо лечить. Поэтому вот наше понимание греховности человека, оно находится не в плоскости юридической ответственности нас с вами за то, что сделали Адам и Ева, а находится в плоскости того, что наша природа повреждена и требует исцеления. А дальше, когда каждый человек смотрит на себя, он понимает, что он чувствует в себе вот это жало смерти, то есть жало греха. Да, апостол, лучше апостола Павла никто об этом не сказал, говоря о том, что бедный я человек, то, что хорошее, что хочу делать, не делаю, а плохое, чего не хочу делать, делаю. И дальше делает вывод, почему. Да? Значит, дело не я, грех, сидящий во мне. Вот. И, соответственно, вот у христианина нет другого объяснения. Нет другого объяснения. Оно заключается именно в том, что мир находится в поврежденном состоянии. Вот, кто-то может это примирить, да, кто-то не может. В ситуациях, когда совершается трагедия, конечно, мне кажется, важнее всегда человеку задавать себе, и выходя из этой ситуации, переживая, проживая ситуацию, задавать себе вопрос, для чего?
Для чего
это произошло? Ну, вот, а это, вот Алексей, по-моему, уже третий раз пытается что-то сказать, но в силу природной деликатности, так сказать, дает мне выговориться.
А я думаю, может быть, вы ответите как раз, потому что вы так логически разматываете.
А вам хочется рубануть.
Нет, там сейчас будет ответ на мой вопрос, не знаю. Я просто хочу спросить, если мы говорим о том, что Бог это допустил из-за падшей человеческой природы, мы же в данном случае конкретном, о котором мы сейчас говорим сегодня, не говорим о войне, о теракте, о том, что могло произойти из-за преступления. Это произошло, ну вот, скорее всего, природный фактор. Ну, а почти природно-техногенный, то, что шар сделал человек.
Но природный фактор же это тоже часть, вот то, что вы называете природным фактором в христианском мировоззрении, насколько я понимаю, это ведь тоже результат этого всего, потому что даже процесс труда есть результат грехопадения. А заповедь «в поте лица своего будешь добывать хлеб» – это заповедь не эдемская.
Ну, естественно, с одной стороны, да.
Оно с любой стороны. Это не эдемская заповедь. В Эдеме человеку не сказано было, что он будет добывать хлеб в поте лица. Там были другие вещи заповеданы. А вот изгнание из Эдема сопровождается словами «в поте». Поэтому труд, вот, который знаем мы, да, это труд человека падшего уже. Это состояние, это труд, это нахождение человека в состоянии в другом. Вот тут, знаете, есть единственное, простите, вот, может быть, не знаю, насколько это способно на ваш вопрос ответить. Вот, может быть, действительно, я важную очень вещь не сказал. Дело в том, что если мы рассматриваем жизнь земную как конечную перспективу человека, тогда, конечно, здесь это абсолютно обесмысливает все. Да, то есть Господь, несмотря на вот все то, что произошло, да, где же милосердие Божие? Оно в том, что земной жизнью не заканчивается жизнь человека. И в этом смысле христианин, понимаете, он не может думать по-другому, если он себя считает христианином. Он понимает, что каким бы образом ни закончилась его земная жизнь, тем или иным, да, окруженным детьми, внуками, правнуками там, в 105-летнем возрасте или в результате трагического случая в молодом возрасте, его на этом жизнь не заканчивается, поскольку душа его бессмертна. И поэтому вот эта перспектива вечной жизни, только она позволяет на все остальное в земной посмотреть иначе. Потому что если мы перспективу вечной жизни не принимаем во внимание, если мы ее отвергаем, если по словам одного героя нашего классика «я умру, а потом из меня будет лопух расти», тогда, конечно, мы никаким своим способом здесь себе не объясним, вот, ну, не ответим на этот страшный вопрос, он будет уничтожать просто вот все. Да, тогда почему, за что, для тогда и для чего, в общем, фактически не имеет смысла.
А я вот вас слушаю и думаю, а в таком случае должен ли священник находиться там вот вместе с родственниками плачущими? Потому что он же может им сказать только это, а те ли это слова, которые должны быть для них,
ну,
вот
мне казалось, в этот момент вы абсолютно правы, но мне смысл правы в том смысле, что не в том, должен ли священник, он обязан там находиться. Почему? Потому что мы с вами переходим,
и он там есть.
Мы с вами переходим в плоскость, что делать. А что делать, только одно – плакать с плачущими, да, и уплакать, и утешать, и так далее. И это совершенно, совершенно естественно, правильно, единственно возможно, да, как утешить плачущих, плакать вместе с ними. Тут ничего, мне кажется, да, то есть, конечно, если взять 100% всех несчастных, трагических, ужасных случаев, может быть, и этот рецепт не будет абсолютно универсальным, да, но, либо, знаете, да, я даже по-другому, может быть, сейчас это сформулировал, конечно, это рецепт универсальный, только вот это плакать с плачущими тоже может проявляться по-разному. А поскольку у нас такая тема, вот я помню одну такую совершенно вот трагическую страницу, которая была там в жизни моих близких друзей, соответственно, в моей, когда у моего близкого друга погиб сын, и вот я помню отпевание, да, ну, это вот горе, которое вообще, с которым мало что сравнимо, когда родители теряют детей уже взрослых, но еще молодых, полных сил, когда все это на взлете, что называется. И вот я помню проповедь священника, епископа, который совершал отпевание. Да, и вот тут тоже важно. Он там, она была, знаете, она была, мне сложно ее охарактеризовать, я ее практически помню почти наизусть, но, с вашего позволения, не буду, конечно, ее воспроизводить, но она была очень сильной. Понимаете, она была, вот это было слово, сказанное с очень большой внутренней такой духовной силой. Но оно было словом, безусловно, утешающим, да, но оно не было, вот знаете, там были разные вещи, да, там было и Бог дал, Бог взял, там было все. Но вот эта сила и при этом вот это абсолютное сострадание, вот переживание страдания человека, оно очень сильно помогло всем. Ну, вот и в первую очередь, конечно, родителям, но и людям, которые там находились в этот момент в этом храме. Вот. Поэтому даже вот эта плакать с плачущими, она может по-разному проявляться. И бессмысленно какие-то искать рецепты, еще что-то. Вот. Но, знаете, я вот еще раз вспомню то, что, может быть, даже мы когда-то и в этой студии звучало. Для меня вот моим личным ответом на вопрос, а вот этот страшный карамазовский вопрос является именно одна из сцен братьев Карамазовых, когда, я почти уверен, или это у меня преподавательское дежавю, конечно, что мы про это говорили, но, может быть, сейчас как раз тот случай, когда об этом можно вспомнить еще раз. Это, там есть в «Братьях Карамазовых» глава «Неверующая дама», где приходит к старцу Зосиме, причем, что интересно и потрясающе, не знаю, сколько для этого осознанно сделано Достоевским, эта глава идет до, она раньше в книге, чем знаменитый разговор Ивана с Алешей, да, о слезинке ребенка и так далее. Так вот, это неверующая дама. Почему я говорю раньше, почему это парадоксально? Потому что там дается ответ на вопрос Ивана. Вот как мне кажется, Достоевский сам сначала отвечает на вопрос, потом его задает. Да?
А там много таких вот вещей.
Ну, наверное,
сначала,
да,
ответ звучит,
да,
потом,
но
вопрос.
Вот у меня такое вот впечатление. И там эта дама говорит вот что-то такое о неприятии, вот, несправедливости жизни, несовместимости.
Цитирует Тургенева про лопух, который,
да,
будет,
да,
расти,
да, и
из
говорит,
Базарова,
что это немыслимо, немыслимо. И вот вроде бы ее вот на эмоциональном накале такой вопрос она завешивает, а Зосима очень спокойно ей отвечает, сначала соглашаясь, что это немыслимо, и дальше вот его потрясающие, очень точные, на мой взгляд, отвечающие слова. Он говорит, доказать здесь ничего невозможно. Доказать здесь ничего нельзя. Вот там очень интересный выбор слов. Он говорит, доказать нельзя, то есть логически обосновать целесообразность, да, скажем так, нельзя. Убедиться, он говорит, убедиться же возможно. В чем убедиться? Он говорит, что чем больше вы будете преуспевать в любви, то есть любить людей, тем больше вы будете, говорит он, убеждаться. Дальше важно, в чем? И в бытии Божьем, да, и там, значит, и в справедливости, в любви, и в бытии Божьем. И когда вы достигнете, говорит Зосима, вот такого полного самоотвержения в любви, тогда ни одно сомнение не войдет и в сердце ваше. То есть, что для меня здесь важно и удивительно, и точно, и только, наверное, гений Достоевского мог вот так это почувствовать и сформулировать. Важно то, что он указывает на такую тончайшую и глубиннейшую, и важнейшую вещь, что эти сомнения вот такого рода, да, эти проклятые вопросы, это вопросы, ну, скажем так, человека все-таки несовершенного в любви, вот если использовать и евангельскую категорию, да, совершенного в любви. Вот, конечно, ну, условно говоря, вот старец Зосима, сострадая не меньше, может быть, в каждой этой ситуации, он при этом не мучается вопросом Ивана Карамазова.
А понимаете? Кто из нас старец Зосима, Владимир Романович? Кто из нас совершенен в любви? Понимаете,
нет, это так, же безусловно,
поэтому и вопрос.
Конечно, конечно. Так, а я же не говорю, что из нас троих кто-то обязательно старец Зосима. Вот. Хотя бы насчет Алексея не готов я, так сказать, сказать. Вот. С вами чуть проще. Да, здесь. Вот. Просто я пытаюсь здесь сказать то, что, конечно, вот, опять же, это не то, чтобы это не очень успокаивает, да, но вот я, может быть, одну из вашего позволения только мысль договорю, что говорит Зосим, на что он указывает, о чем мы все время говорим, что христианство, да, совершенство в какой-то духовной жизни, оно действительно меняет человека. То есть человек, он по-другому начинает смотреть на жизнь, по-другому воспринимать жизнь. И не в том смысле, упаси Боже, да, что у него какая-то там бесчувственность появляется, еще что-то, а ему открывается что-то, да, обо что разум человека, вот, ну, задавленного, вот, как мы, да, вот, нашей, в том числе и собственной греховностью, он не в состоянии ответить. Понимаете, не в состоянии. И на самом деле так и есть. Ведь, понимаете, это как во всем. Ведь наши величайшие какие-то откровения жизненные, они связаны не с тем, что мы, наконец, логически смогли объяснить то или иное событие, явление, неважно что, да? А что в нас что-то изменилось. Вот мы взяли и увидели что-то по-другому, да? Нам открылась, там, не знаю, новая перспектива, другое измерение, там, и прочее, и прочее. Вот. И поэтому вот это очень важно, это для меня такой... Почему это очень христианская книга? Почему здесь Достоевский уловил самое важное в вере, в христианстве, там, в религии, как угодно? Потому что он говорит об изменении человека, что человек становится другим.
Мне просто казалось, что, ну, чтобы закончить эту тему, мне вспоминается один из самых ярких, наверное, случаев, когда священник в трагической ситуации оказался на своем месте. Наверное, вы помните, кто-то из слушателей знает эту историю, с епископом Василием Родзянко, когда он ехал на машине в очередной свой приезд в Россию. Машина попала в аварию, едущая перед ним машина попала в аварию, и, соответственно, там погибли люди. Вот епископ там, владыка Василий вышел из машины, из своей, чтобы посмотреть, что случилось. Увидел там молодой человек, его погибший отец, молодой человек жив, вот он не пострадал. Ну, он говорит, я священник, я, может быть, что-то могу для вас сделать, могу помолиться здесь. Как бы вот, был ли крещен ваш отец? Да, говорит, вы знаете, он был крещен, а у него даже был духовник. Он, правда, его никогда не видел, но он много лет, каждое воскресенье по Радио Свобода слушал проповеди откуда-то из-за границы какого-то священника Родзянко, и вот считал он своего духовником. Вот это, вот, наверное, самый яркий случай, да, когда священник, ну,
удивительно,
оказался.
Совершенно, да, даже, да, это к вопросу о том, что такое чудо в нашей жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», как всегда, по пятницам. Владимир Иванович, ну, что касается ситуации, о которой мы сегодня говорим, опять же, вспоминая разговор с отцом Рафаилом сегодняшний, я могу сказать, что он-то очень... плачет с плачущими из-за того, что не только из-за этого, но и, в общем-то, и из-за этого тоже. 3 года назад в аналогичной ситуации погиб его кум. Конечно, он очень хорошо знает, что это такое. Как, в общем-то, и любой священник, я думаю, в жизни, сталкивающийся с человеческой болью, пропускающий ее через себя, плачет с плачущими. Это... в общем-то, абсолютно понятная ситуация.
Ну, вы понимаете, вот еще один, кстати, ответ на проклятый вопрос. Да, вот верующие люди, многие верующие люди, может быть, в первую очередь священники, люди, которые находятся вот на острие вот этой помощи, людям, находящимся в тяжелой ситуации, вот почему-то их же этот вопрос не отвращает от Бога. Да? То есть это люди, которые видят эту боль, может быть, ежедневно, но они им тоже в этом открывается что-то. Вот это вот ответ на вопрос, для чего. Это не обязательно, он не обязательно этот смысл, для чего, должен быть рационально выражен. Он может результироваться в какое-то глубинное ваше изменение отношения, которое у вас просто снимает, да, знаете, как бы, вот нет этого вопроса, все, для вас все понятно. Но почему? Потому что вы видите это каждый день, и вам открывается тайная жизнь, знаете, иногда говорят про тайну смерти, да, вот там десятки томов, там сотни тысяч на эту тему написаны. И вот человек, находясь с этим рядом каждый день, он что-то такое понимает про жизнь, про смерть, что совсем переформатирует форматирует вот этот проклятый вопрос, иначе совершенно рисует все.
Это к слову о том, что вы сказали о маловерной даме из романа «Братья Карамазовы» и ответе, который дал ей старец Зосима про опыт деятельной любви. Угу. А помните, на чем он ее подловил? Ведь она же начала тут же рассказывать про то, как она очень любит ближних и как
действительно
очень приятно думать, как там представлять себя в образе некой сестры милосердия, которая перевязывает раны, и как она сама смакует это свое состояние, и в какой-то момент вдруг сознается себе в том, что вот так дистанционно, в образах она готова любить ближних, а когда дело доходит до дела, и когда эти ближние могут не ответить ей благодарностью, могут не оценить ее усилий, не оценить вот этой ее работы, она тут же перестает этих ближних любить. На что старец Зосима идет еще дальше и говорит ей: если вы это все в себе замечаете, значит, вы на правильном пути. Но если вы сейчас все это мне сказали для того, чтобы я вас похвалил, тогда вам еще над чем-то предстоит очень глубоко подумать. И она говорит: как же вы меня сейчас подловили? Понимаете? Это же вот лабиринты какие-то внутри нас существующие постоянные, когда мы все время пытаемся найти наиболее легкий путь для того, чтобы себя в чем-то утешить, от чего-то увильнуть. А опыт деятельной любви, наверное, дается какими-то очень большими усилиями и по-другому.
Ну, он по-разному, мне кажется, дается, и потому что я не вижу, вот опять же говоря, в общем, не вижу ничего предосудительного в том, что человек стремится себя утешить, в том числе и себя. Вот. Но потому что, видите, если мы это чисто вот уйдем в какое-то такое теоретизирование, да, то заповедь любви к себе, она ведь тоже, так сказать, существует,
да,
и не на пустом месте.
Это не теоретизирование, просто вы справедливо же сказали, что люди, которые ежедневно проживают чужую боль с такими вопросами...
Да, у них нет этого, так или иначе, вот у многих, у большинства, может быть, даже нет этого вопроса. Да, то есть вопросы к себе, к людям, вот, к несправедливости устроения жизни, как-то у них, мне кажется, нет вопроса.
Символично, что мы обо всем об этом говорим в канун недели о страшном суде.
Я тоже сижу об этом, думаю. Все-таки страшный суд – это тема, опять же, не всегда верно нами понимаемая, как тот момент, когда кому-то будет устроена показательная порка, кому-то, соответственно, будут пропеты дифирамбы, а кто-то будет обречен на вечные муки в огне, где там будут нас жарить на сковородках и так далее, а кто-то, наоборот, вознесется на небеса.
Но у нас,
а
кстати,
это же про другое.
Говоря
совсем
буквально через там 40 минут, будет целая программа на тему «Неделя о страшном суде» с отцом Макарием Маркишем. А почему, кстати говоря, так вот предваряя, может быть, эту программу, почему именно «Неделя о страшном суде», почему именно этот евангельский отрывок мы вспоминаем, подготавливая себя к Великому посту? Потому что там «Неделя о блудном сыне», ну, это не настолько, может быть, с одной стороны, страшный для человека евангельский сюжет. А вот «Неделя о страшном суде», она заставляет слишком о многом задуматься.
А вам здесь видится в этом что-то нелогичное?
Нет.
Что в преддверии Великого поста мы вспоминаем, ну, любой пост – это некое испытание, да? Вот. Поэтому я, честно говоря, здесь не вижу какой-то, ну, какой-то парадоксальности и неожиданности. Мне кажется, что как раз-таки очень последовательно вот, подводится, да, через, именно в том числе и через круг богослужения, вот, человек к Великому посту, и, как справедливо вот сейчас вы уже сказали о том, что, конечно, понимание... В современной, кстати, апологетике много уже сказано на тему понимания там страшного суда, да, на тему страшного суда тоже как встречи с Богом, да, вот, что, может быть, центральное вот звучало во многих публикациях, которые были посвящены, ну, какой-то альтернативе вот такой плоской, карикатурному, плоскому, может быть, даже где-то атеистическому изображению там ада и рая, да, вот, и страшного суда как вот такого последнего большого судебного заседания, где, значит, будет действительно, как вы сказали, там либо показательная порка, либо еще что-то. Но суд как встреча, да, если вот осмысливать вообще отношение человека с Богом через вот эту категорию встречи, и суд тоже как встреча с Богом, он, конечно, заставляет совершенно по-другому к этому отнестись. Хотя мне кажется, что здесь, знаете, здесь вот, конечно, все равно важно понимать, что, говоря о Боге вообще, вот мы как-то об этом не то чтобы забываем, мы вроде бы знаем, но, знаете, как вот здесь помню, здесь не помню, да, что вообще все, что имеет отношение к Богу, и наш, это все тайна. и отношение человека с Богом тайна. Поэтому любая наша попытка, неважно, там, плоско, через юридические категории или объемно через какие-то другие объяснить, как это будет, да, то, тоже наивно полагать, что вот сказать, что это там суд, это там неправильно, а вот, вот даже я сказал встреча, это вот, о, а вот теперь понятно, тоже непонятно. Мы, конечно, не знаем. Мы не знаем, как это будет, да, и вот посмотрите, те люди, которые, может быть, глубже других проникли, которые имели опыт непосредственного богообщения, апостолы, они очень осторожно об этом говорят. Да, там есть, конечно, образы, гиены, там и в Евангелии есть эти образы, и самим Христом есть оставлены эти образы, но это именно образы, да, а вот на уровне какого-то такого, записывайте, я вам сейчас расскажу, да, вот этого очень мало, и здесь чрезвычайно трепетно к этому относится Священное Писание, вот, к тому, чтобы так или иначе это вот в каких-то, ну, уж совсем буквальных вещах, там нет никакого, как мне представляется, по крайней мере, буквализма, и вот это чувство очень важное для любой, вообще для религиозной традиции, для христианской традиции, безусловно, может быть, даже в первую очередь важное, проникновенное чувство тайны, оно вот не должно человека оставлять, потому что иначе происходит какая-то профанация, и тогда мы должны понимать, что вот в нашем земном опыте очень мало того, что с чем мы столкнемся, когда этот опыт перестанет быть земным.
Это как писал современный поэт Олег Чухонцев, я, может быть, сам не без тайны, но, к счастью, ее не постиг. Давайте об этом чуть подробнее, про тайну и про то, что могли знать апостолы. Поговорим через минуту, после небольшого перерыва. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и у нас в гостях, как всегда, по пятницам Владимир Легойда, здесь, в студии Светлого радио.
Светлый вечер. На радио «Вера».